Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Ольга Чехова получила широкую известность в довоенной Германии как киноактриса. Ее снимали такие режиссеры, как Рене Клер, Альфред Хичкок, Вилли Форст. В Берлине она сблизилась с Гитлером, причем ходили даже слухи, что она была его любовницей. Ее карьере в Третьем Рейхе ничто не мешало. Она родилась в России, но происходила из семьи обрусевших немцев-книперов. Выйдя замуж за актера Михаила Чехова, племянника писателя Антона Чехова, она взяла его фамилию. Они развелись еще до ее отъезда из России в 1920 году. В апреле 1945 года, незадолго до окончания войны, глава советской контрразведки СМЕРШ генерал Абакумов по личному распоряжению Берии приказал привести Ольгу Чехову в Советский Союз. Сотрудники СМЕРШ разыскали ее на оккупированной советской армией территории Германии и на специальном самолете доставили в Москву, где поселили в личной резиденции генерала Абакумова и где она встретилась с руководством советской разведки. Почему Ольгу Чехову доставили в Москву из Германии? Автор книги об Ольге Чеховой – историк Энтони Бивер.
Сложно сказать. Возможно, это было проявлением соперничества между СМЕРШем и НКВД. Очевидно, что доставить ее в Москву не было личным решением Абакумова. Частично это объясняется тем, что в то время СМЕРШ разыскивал всех, кто знал Гитлера. Сталин стремился тогда получить мельчайшие подробности о Гитлере. Советская разведка прилагала огромные усилия для того, чтобы разыскать и допросить всех, кто был близок к Гитлеру. Однако Ольга Чехова оказалась в Москве намного раньше кого-либо из окружения Гитлера.
«Лучшее за неделю». Выпуск «Поверх барьеров» ведет Сергей Юринин. Эфир 17 июля 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшее за неделю». За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фрэтца, у микрофона Сергей Юринян. Здравствуйте. В этом выпуске «Голоса клоунов». Путешествие по виртуальной стране. 50 лет пластинки, с которой начался рок-н-ролл. Тайна Ольги Чеховой. Еще одна книга «Женщина в Берлине». А начнем мы с русских фильмов на Карловарском фестивале. Итак, 39-е Карловарское российское присутствие. Новый фильм Валерия Тодоровского «Мой брат Франкенштейн» получил здесь премию критиков ФИПРЕСИ, не главный приз «Хрустальный глобус», как ожидалось многими. Фрагмент фестивальной ретроспективы Нелли Павласкова.
«Франкенштейн» считался фаворитом фестиваля. Возможно, фильму помешала некоторая драматургическая неясность основного конфликта. Одни считали, так было заявлено и в каталоге, что смысл фильма в том, что совестливая интеллигентная семья приняла в свое лоно чужого человека, утверждающего, что он незаконный сын главы семьи. Семья обласкала самозванца, сочувствуя его страданиям, его увечью, полученному на войне, вероятно, чеченской, а новоявленный сын оказался опасным психопатом. Психику искалечила война. Врачи недолечили. Другая точка зрения на фильм диаметрально противоположна. Говорит режиссер Сергей Лазница, его документальный фильм «Пейзаж» был показан в секции «На восток от запада».
Я только что посмотрел и под очень сильным впечатлением. Очень точно описана ситуация. Атмосфера Москвы как большого и циничного города. И людей некритериальных, непроявленных. Они все по-разному совершают подлость по отношению к человеку, который в жизни определился. Этот парень уже определился, у него четкие критерии. Вот для меня этот парень позитивный герой. Он для меня герой в фильме. Я с ним, хотя понятно, что он страшное порождение этой войны, которая упала на голову людям, которые не хотят этого замечать. Ах, вы не хотите замечать? Получите. Это настолько точное описание того, что происходит сейчас. Это настолько смело и очень честно. Этот фильм – это боль о той войне и о том, что эта война порождает. Пусть общество будет равнодушным к этой войне. Хорошо, вы равнодушны, вы получите за свое равнодушие полной мерой.
Сергей Лозница. Сам он упорно ищет свой собственный киноязык и стиль, тонко сочетая визуальный ряд, изображение серого провинциального городка России, морозного дня, лиц горожан, обрывки разговоров. Говоря о российских картинах, тут успех выпал на долю Павла Медведева. Его фильм «Свадьба тишины» получил главный приз в конкурсе документальных фильмов. Фильм о глухонемых людях, живущих в мире тишины. Матери не слышат голоса своих детей, мужчины – грохота сварочного цеха, где рождается огромный колокол для храма. Но на свадьбе глухонемых так же весело, как и на любой обычной. Люди улыбаются, оживленно жестикулируют, а тишину за столом нарушает лишь звон бокалов. На меня большое впечатление произвел фильм Андрея Осипова «Страсти по Марине» о жизни и смерти Марины Цветаевой.
Мою жену Марину Ивановну нельзя судить обычными мерками. Она поэт, и этим все сказано.
Кажется, только заочные, платонические романы не могли ее разочаровать.
Дружочек, у меня так много слов, так много чувств к вам. Ваша голова у меня на груди. Держу вас близко и нежно. Райнер, вечереет. Я люблю тебя. Не сердись на меня или сердись сколько хочешь. Люблю. Борис, я так скучаю по тебе. Точно видела тебя только вчера. Буду ждать свидания, как смерть. Анатолий, наперед вам говорю, каким бы вы ни были, я все равно вас буду любить, потому что уже люблю, уже случилось такое чудо.
Несколько слов о российском фильме, показанном в секции «Особое событие». Его режиссером был член большого жюри Владимир Машков. Фильм называется «Папа», снят по пьесе Александра Галича «Матросская тишина». Больше 10 лет играл Машков в театре роль отца-героя пьесы, блестящего скрипача Давида. Теперь он сыграл эту роль в своем же фильме, действие которого охватывает период советской жизни с 29 по 44 год со всеми страданиями и бедами.
А я уезжаю сегодня.
Куда?
На Дальний Восток. Город новый строить. Ночью поезд. Здорово, правда?
Здорово. Смешно получается. Ты от меня, я за тобой.
А я от тебя.
Теперь мне придется к вам на Дальний Восток с концертами ехать.
Правда, приедешь?
Правда.
Здорово. Только все ты врешь, дочка. Никуда ты не приедешь.
Ну, почему ж, приеду.
Как на матросскую тишину, да? За 3 года не раз. А я ждала. Я так ждала, дочка, а ты не зашел даже.
Ну, вот я оправлюсь сейчас. И обязательно к вам приду. Через неделю.
Приходи.
Договорились.
Наша будет очень рада.
Да, ну, а ты?
Я же уезжаю.
Ну, рад-то будешь?
Знаешь, теперь уже можно сказать, больше мы все равно не увидимся. Я все думала, что встречу тебя. Не как сегодня, а по-другому. Потому что знала, ты никогда к нам не придешь. Все равно ждала. Каждый день ждала. А ты сегодня превосходно играл. Превосходно. Ты обязательно станешь знаменитым скрипачом. И самым счастливым человеком. Я так загадала, дочка. Прощай.
Хана! Хана!
Я тебя очень сильно люблю, дочка, слышишь? Очень-очень
сильно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Теперь в победный 45-й. «Женщина в Берлине» – это документальная книга, по которой сейчас в Германии готовится фильм, переиздана без имени и только после кончины автора. Из немецкой столицы Юрий Векслер.
Умершая в 2001 году автор дневника пожелала не раскрывать своего имени. О ней известно только то, что до войны она профессионально занималась фотографией и совершила несколько поездок в другие страны, в том числе и в Россию. И в результате немного владела русским языком. Во время описываемых событий ей чуть более 30. Книга, как и автор, имеет свою непростую судьбу. Она была впервые издана еще в 1959 году в небольшом швейцарском издательстве, но в немецкоязычном пространстве прошла незамеченной. Интерес возник позднее. Фотокопии книги курсировали в Берлине в конце 80-х, но автор отказывался от переиздания при жизни. После выхода книги в 2003 году высказывались сомнения в подлинности дневника. Сомнения эти были убедительно рассеяны людьми, близко знавшими автора. В книге, казалось бы, нет ничего такого, что людям, пережившим войну, не было бы известно. Но с одной поправкой. Это и так никто никогда не описывал. Перед нами война, измеряемая тем, что она приносит женщинам. Мы видим то, что пережили берлинки, как и миллионы других женщин мира. Последствия войны, окончание войны, финал трагедии. Финал, потому что до этого они пережили борьбу за выживание в развалинах, разрушенных бомбами зданий, смерть и похороны близких и знакомых, полуживотное существование в подвалах, жизнь без воды, газа и электричества, жизнь в голоде и страхе. И как пик страданий, месть победителей в битве за город, победителей, видящих в женщинах завоеванного города заслуженную добычу. Сильный пол оказывается слабейшим. Избранные главы из книги были прочитаны в Берлинском театре Максима Горького актрисой Моникой Ленардс и изданы отдельно как альбом из двух компакт-дисков. Я выбрал один центральный эпизод из этого чтения. 27 апреля, день, когда на этой окраине Берлина появились русские. День катастрофы, пишет автор дневника. Это началось в 6 часов вечера.
Первым заявился здоровенный бугай, пьяный в дрободан, и, размахивая револьвером, направился к женщине, державшей до войны ликерный заводик. Он хотел только ее и никакую другую. Он гонялся за ней по подвалу, угрожая револьвером, догнал и припер к двери. Она защищалась, молотила руками вокруг себя, кричала, и вдруг револьвер выстрелил. Пуля попала в стену между балками, никого не задев. Возникла паника. Все вскочили, стали кричать. Герой с револьвером, сам явно перепугавшийся, ретировался. Около семи я сидела с вдовой наверху в квартире, поглощая нашу вечернюю кашу, как с криком прибежал младший сын портье. «Идите скорее вниз! Вы должны поговорить с ними по-русски. Там другие опять пристают к фрау Б. Стало быть, снова к ликерше. Она вне конкуренции. Самая полная среди нас и к тому же с огромным бюстом. Мы уже слышали, что они ищут толстух. Полнота, стало быть, синоним красоты. Больше женского тела, больше отличий от мужского. У примитивных племен толстухи почитались как символ плодородия и изобилия. Но таких придется в нашей стране долго искать. Как раз наши полные в прошлом женщины в большинстве как-то ужасно сморщились всем телом. Ликерша толком не испытала нужды. У нее всю войну было, что продавать или обменять. И теперь она должна платить за неправедно сохраненный жир. Когда я спустилась в подвал, она стояла в дверях, скуля и дрожа. Ей удалось вырваться из лап мужчин, но она боялась возвращаться обратно. Наверх, в квартиру на четвертом этаже, она тоже боялась идти из-за то и дело возникавших артобстрелов с немецкой стороны. Еще больше она боялась, что русские могут последовать за ней наверх. Она умоляла меня, чтобы я пошла с ней к коменданту просить о какой-нибудь защите. Я выхожу и заговариваю с проходящим мимо офицером, пытаясь объяснить ему страх женщины, замечая, что не помню, как по-русски страх. Но он нетерпеливо отмахивается. «Да ладно, никто вам ничего не сделает. Идите домой». Всхлипывая, ликерша в конце концов решается пойти наверх. После этого я ее долго не вижу. И хорошо, слишком сильная приманка. Но вскоре меня снова позвали. Снова мужчина в нашем подвале. На этот раз они хотят жену булочника, которой также удалось как-то пронести сквозь годы войны свои жировые прослойки. В подвале почти ничего не видно. Лампа не горит, кончился керосин. При мерцающем свете свечи, различая почти белое лицо булочницы, ее дергающийся рот. Около нее трое русских. Один пытается тянуть лежащую на тахте женщину за руку, другой толкает ее обратно. Они дергают ее туда и сюда, будто куклу. При этом быстро говорят между собой. Я понимаю мало, какой-то жаргон. Что делать? Выскакиваю на улицу. Опять натыкаюсь на того же отшившего нас ликершей офицера. На максимально вежливом русском прошу о помощи. Он понимает и делает кислую рожу. Но все-таки идет за мной. В подвале все оцепенело. Как будто все эти люди, мужчины, женщины и дети, окаменели. Один из русских уже успел как-то испариться. Двое других продолжают, стоя рядом с женщиной, свой спор. Офицер вмешивается в разговор, но не начальственным тоном, а как равный с равными. Я разбираю только многократно повторенную фразу «указ Сталина». В нем, в этом указе, как я понимаю, говорится, что ничего подобного происходить не должно. Но оно, однако, происходит и будет происходить, что я понимаю без слов, глядя на то и дело пожимающего плечами офицера. И вдруг один из тех двоих взрывается. «А что сделали немцы с нашими женщинами?» Он кричит. «Они мою сестру!» и так далее. Я не понимаю многих слов, но смысл мне понятен. Снова офицер что-то говорит спокойно и уходит. Они следом. Булошница спрашивает. «Они ушли?» Я киваю и на всякий случай осторожно выхожу в темный подъезд. И тут они хватают меня. Они, оказывается, затаились и поджидали.
Die beiden haben hier gelauert. Ich schreie, schreie. Hinter mir klappt dumpf die Kellertür zu.
Я кричу, кричу. За мной захлопывается дверь. Меня волокут один за руку, а другой за ногу, цепко держа при этом еще и за горло. Так, что я не могу крикнуть. Да и не хочу уже, боясь быть задушенной. Они рвут на мне все, все, что могут. Валят на пол. Из кармана куртки что-то выпадает. Это должно быть связка ключей. Голова оказывается на нижней ступеньке лестницы. Спиной ощущаю пронизывающий холод. Один теперь орудует, а другой стоит на страже. Этот же разорвал все, что можно. Пытается разорвать трусы. Я шарю одной рукой по полу и нахожу, наконец, ключи, зажимая их в руке. Другой пытается защищаться, но бесполезно. Этот разорвал уже и пояс. Только я попыталась подняться, на меня уже взгромоздился второй и кулаками и коленями снова придавил к полу. А первый шепчет «Скорее, скорее». Тут я слышу громкую русскую речь. Становится светлее. Дверь открылась. Снаружи входят трое русских. Среди них женщина в форме. Она хохочет. Второй, которому помешали, вскакивает. И все они уходят, оставляя меня на полу.
Женщина в течение суток подверглась еще трем изнасилованиям. Спустя еще день она записывает в дневнике.
Что такое изнасилование? Когда я первый раз произнесла это слово, в пятницу в подвале, холод пробежал у меня по спине. Теперь я снова могу думать, даже пишу холодной рукой. Я снова произношу это слово вслух, привыкая к его звучанию. Оно звучит, как нечто самое последнее, как крайность. Но это не так.
В первые дни оккупации Берлина в городе подверглось многократным изнасилованиям множество женщин. Более 100 тысяч из них числятся на счету советских солдат и офицеров.
Ganz klar, hier muss ein Wolf her.
Ясно. Мне нужен волк, который не подпустит ко мне других волков. Офицер. Чем выше рангом, тем лучше. Комендант, генерал, кого смогу заполучить? Иначе чего стоит моя смекалка и некоторые познания в русском?
Ей удается найти защиту в лице советского офицера. Вскоре его переводят в другое место, и она вынуждена примириться с опекой другого, на удивление робкого майора. Далее в книге много интересных разговоров с русскими, фиксирующих их представление о том, каким будет будущее. На последних страницах дневника появляется друг и некогда любовник женщины, немецкий офицер. Она дает ему прочитать свой дневник. Вскоре он исчезает. Самое удивительное – это тон книги. В нем начисто отсутствует самосострадание. Хладнокровно и без каких бы то ни было иллюзий переживает, наблюдает и описывает события молодая женщина, сохраняя удивительным образом даже юмор. Книга вышла в серии поэта Ганса Магнуса Энценсбергера «Другая библиотека». «Женщина в Берлине» – документ времени, написанный лаконично, с неведомой многим мужчинам степенью трезвости. На одной из сохранившихся в рукописи записок нечто вроде конспекта, который впечатляет сам по себе. Цитата. «Бомбы, еда, погода, разговоры в подвале, изнасилование, стояние в очередях». Автор не пытается ничего ни приукрасить, ни оправдать, но пытается понять и сформулировать, что происходит. Что происходит в Берлине с 20 апреля по 22 июня 1945 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Лучшая за неделю. Субботний выпуск. Она была любимой актрисой Гитлера. Это русская красавица с громким именем. Тайна Ольги Чеховой. Автор английской новинки профессор Энтони Бивер. Беседу ведет наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Ольга Чехова получила широкую известность в довоенной Германии как киноактриса. Ее снимали такие режиссеры, как Рене Клер, Альфред Хичкок, Вилли Форст. В Берлине она сблизилась с Гитлером, причем ходили даже слухи, что она была его любовницей. Ее карьере в Третьем рейхе ничто не мешало. Она родилась в России, но происходила из семьи обрусевших немцев-книперов. Выйдя замуж за актера Михаила Чехова, племянника писателя Антона Чехова, она взяла его фамилию. Они развелись еще до ее отъезда из России в 1920 году. В апреле 1945 года, незадолго до окончания войны, глава советской контрразведки СМЕРШ генерал Абакумов по личному распоряжению Берии приказал привезти Ольгу Чехову в Советский Союз. Сотрудники СМЕРШ разыскали ее на оккупированной советской армией территории Германии и на специальном самолете доставили в Москву, где поселили в личной резиденции генерала Абакумова и где она встретилась с руководством советской разведки. Почему Ольгу Чехову доставили в Москву из Германии? Автор книги об Ольге Чеховой – историк Энтони Бивер.
Сложно сказать. Возможно, это было проявлением соперничества между СМЕРШем и НКВД. Очевидно, что доставить ее в Москву не было личным решением Абакумова. Частично это объясняется тем, что в то время СМЕРШ разыскивал всех, кто знал Гитлера. Сталин стремился тогда получить мельчайшие подробности о Гитлере. Советская разведка прилагала огромные усилия для того, чтобы разыскать и допросить всех, кто был близок к Гитлеру. Однако Ольга Чехова оказалась в Москве намного раньше кого-либо из окружения Гитлера.
Вы пишете, что Ольга Чехова встречалась в 40-м году в Берлине с заместителем Берии Всеволодом Меркуловым и высокопоставленным сотрудником советской разведки, который прибыл тогда в Германию в составе советской делегации во главе с Молотовым для заключения советско-германского пакта. Чем была вызвана эта встреча?
В то время НКВД находился в очень трудном положении. Большая часть его иностранной агентуры погибла во время Большого террора. Тогда все, кто имел какое-то отношение к загранице, автоматически подпадали под подозрение. Только у военной разведки ГРУ еще оставались какие-то агенты в Германии. Меркулов и Берия надеялись, что смогут как-то использовать в этих целях Ольгу Чехову. Дело в том, что она была завербована еще в 1923 году ее братом Львом Книппером, который, в свою очередь, был завербован ОГПУ после возвращения с фронта гражданской войны, во время которой служил в Белой армии. Он завербовал свою сестру, когда его отправили в Германию. Однако в ранний период жизни Ольга Чехова не была активным агентом, а скорее тем, кого в разведке называют «залегшим на дно». Меркулов видел фотографии Ольги Чеховой с Гитлером, и у него возникли довольно оптимистичные представления о том, что Ольга смогла бы для них сделать. Они встретились на приеме в советском посольстве на Унтер-ден-Линден. Тот факт, что ее пригласили на прием наряду с Геббельсом, Герингом, Риббентропом, говорит о том, что ее считали человеком, близким верхушке Третьего Рейха. Сын генерала Судоплатова, профессор Анатолий Судоплатов, убежден, что Меркулов передал Ольге письмо от ее брата Льва, в котором тот писал, что ее семья находится в безопасности в Советском Союзе.
Как вы полагаете, почему Ольга Чехова все же согласилась стать советским агентом?
Думаю, что это случилось вовсе не по идеологическим причинам. Ее собственная идеология заключалась лишь в том, как выжить, как спастись. При этом она заботилась о себе и своей семье. Именно поэтому она согласилась стать советским агентом. Это дало ей возможность перевести в Германию из Советского Союза свою дочь, мать, сестру и племянницу. Думаю, что это было частью сделки, в результате которой она стала советским агентом.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лучшее за неделю.
Клоунов учат разговаривать, издавать звуки. Их учат как следует, как должно говорить на арене.
Учили нас разговаривать. А как? Во-первых, в цирке надо постоянно двигаться. Надо начинать фразу, допустим, с левой стороны от себя, проходить по центру, поворачиваясь, и заканчивать с правой стороны от себя. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Допустим, я, ну, традиционные какие-нибудь слова возьмем. «Здравствуй, Бим», «Здравствуй, Бом». Вот если бы я в цирке начал говорить, то это звучало бы примерно так. «Здравствуй, Бим! Здравствуй, Бом!» Очевидно, акустически вы меня хорошо слышали только один кусочек маленький, потому что микрофон стоит передо мной, а не со всех сторон. А если бы мы поставили микрофон, допустим, штучки 4, то вы бы меня слышали всю дорогу хорошо, пока я крутил головой. Еще одна очень важная особенность – это растягивать гласные. В цирке не говорят просто как нормальным. «Ну вот я к тебе пришел, что ты мне скажешь?» Преувеличенные звучания обязательно растягивание глаз. «Ну вот, я к тебе пришел». «Что ты скажешь?» Здесь это звучит глупо, конечно. Но в манеже вполне нормально. Да, и забыл сказать еще одну очень важную вещь – паузы. Ведь звук летит, и надо дать ему время долететь, чтобы его поняли, а потом должно прозвучать следующее слово. Нельзя говорить, как в театре, монологи большие, поэтому в цирке практически не существует длиннологически связанных кусков речи. У Владимира Высоцкого, опять возвращаясь к звучанию клоунского голоса, «Ой, Вань, гляди, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего ж Вань размалеванный, и голос, как у алкашей». Ну, это как алкаши разговаривают, на повышенных тонах, полукрича, опять же, высокими голосами. Высоцкий все очень правильно заметил.
«Лучшее за неделю». Выпуск «Поверх барьеров» ведет Сергей Юринин. Эфир 17 июля 2004 года.
Радио «Свобода» «Поверх барьеров». «Лучшее за неделю». Субботний выпуск ведет Сергей Юринин. Половина часа пройдет у нас на цирковой арене, но сначала в путешествие по стране отнюдь не бедной, но чисто виртуальной. Наша студия в Нью-Йорке, Александр Генис и Владимир Гандельсман.
Never
EverQuest — это название виртуальной страны, где игроки перевоплощаются в средневековых персонажей — рыцарей, принцесс, волшебников и так далее. Потом, разбившись на группы, вместе путешествуют по толкиенообразному ландшафту, побеждая волшебных чудищ. Ежедневно почти 500 000, 450 тысяч человек играют в эту интернетскую игру, проводя в ней по 8-10 часов в сутки. Однако этот феномен нашего электронного века привлек к себе внимание серьезных ученых только тогда, когда они выяснили, что внутри виртуального игрового мира существует полноценная экономическая жизнь, устроенная так же, как и в нашем большом настоящем обществе. Чтобы разобраться в этой фантастической, живо напоминающей романы Пелевина ситуации, мы попросили Владимира Гандельсмана провести экскурсию по стране EverQuest.
If I had a billion platinum, I would buy you a sword. I would buy you a sword. If I had a billion platinum, if I had a billion platinum, I'd buy you a shield to go with your sword. Maybe a nice blade stopper or a CGS.
Внутри виртуальной страны функционирует чрезвычайно активная экономика. Чем больше монстров убивает персонаж, тем больше достатка у него появляется. Кроме того, этим добром можно обмениваться и даже продавать за платиновые монеты, то есть за эверквестовские деньги. Все игроки начинают с первого уровня, и вначале их наживы — это всего лишь кролики и крысы, которые стоят очень мало. Поэтому обогащение происходит медленно, и теоретически, чем дольше человек играет, а играют годами, тем богаче он становится. Но если выйти в такой интернет-сайт, как eBay, это аукцион, где частные лица покупают и продают, то окажется, что какой-нибудь пояс большой черепахи или плащ изначальных вод продается за $40, и что могущественные привилегии можно купить за несколько сотен, и что люди меняют 500 тысяч платиновых монет на $1000. Что и есть обмен валюты, так как платиновая монета что-то стоит в долларах. А точнее, она стоит 1 американский цент, то есть больше, чем японская иена и старая итальянская лира. А так как игроки убивают монстров и освежевывают кроликов ежедневно, то экономика страны растет. В среднем игроки производят 319 платиновых монет за час игры, то есть $3.42 в час, намного больше, чем заработный минимум в большинстве стран мира. И, наконец, каждый игрок в среднем ежегодно производит $2266, а это значит, что EverQuest богаче Болгарии, Индии, Китая, стоит почти наравне с Россией, являясь 77-й по благосостоянию страной в мире, в то же время не существуя в природе. EverQuest заинтересовал экономистов по одной важной причине.
Как известно, Адам Смит считал, что люди изначально психологически предпочитают свободный рынок и обогащение за счет соревнования. Маркс возражал: капитализм по определению несправедлив. Обладающие властью будут ею злоупотреблять, обогащаясь. Однако по-настоящему проверить эти противоположные точки зрения невозможно, поскольку в настоящем мире люди рождаются с неравными возможностями, ведь у экономистов нет лаборатории, где условия можно было бы контролировать, и где все начинали бы с одинаковыми возможностями. То есть такой лаборатории у них не было, пока они не открыли EverQuest, единственное истинно эгалитарное общество в мире, где разбогатеть можно только за счет работы и смекалки.
Казалось бы, EverQuest подтверждает теории Смита. Люди предпочитают экономическое неравенство. Это царство до странного напоминает современное общество, основанное на принципе свободного рынка. Лишь небольшой процент достигает 65-й, самой богатой ступени, все остальные живут в относительной бедности. Если компании, владеющие игрой, предлагают социалистические варианты, у всех одинаковое количество частной собственности, то игроки их отвергают. Так скучнее играть. И бескомпромиссным защитникам рыночной экономики очень по душе такой вывод. Либералы предлагают свой взгляд на эту игру.
Игроки терпят экономическое неравенство только потому, что твердо знают, все начинают с одинаковыми возможностями. Настоящий свободный рынок в реальном мире может быть только в том случае, когда у всех есть шанс на хорошее образование и медицину. Либералам хотелось бы, чтобы наш мир стал больше похож на EverQuest.
Тут напрашивается естественное возражение. Ведь сколько бы ни стоили виртуальные богатства, они остаются призрачными, виртуальными. Как же по ним судить о настоящей экономике? Но в том-то и дело, что экономика – наука, изучающая ценность, которую люди произвольно приписывают предметам. Стоимость бриллианта, например, по большому счету тоже виртуальна, то есть произвольна. Эту идею поддерживает появившийся в игре новый класс – класс купцов. Эти люди покупают виртуальные богатства за доллары и перепродают их другим игрокам, естественно, за доллары же. Такие купцы нередко бросают свои дневные работы, так как прибыль намного выше в мире виртуальном. 3 года назад появилась компания, целиком посвятившая себя покупке и продаже виртуальной продукции. Началось все с того, что основатель компании купил у одного игрока виртуальную собственность за $500, а перепродал за 8000. Теперь тысячи поставщиков ежедневно просматривают игры в поисках товара. Компания работает из Флориды, но есть офис из 100 человек в Гонконге. Каждый день, уверяет ее 23-летний основатель, виртуальная продукция стоимостью в миллионы долларов проходит через их руки. Эти люди делают деньги на том, чего нет, не было и не может быть в природе. Виртуальный мир все больше становится отражением нашего собственного. В Мексике теперь за гроши работают нелегально эксплуатируемые подставные игроки, в кавычках, за тех, у кого нет времени, нужного, чтобы дорасти до определенного уровня. Есть специальный сервис, где можно обменивать и покупать интернет-валюту. Есть инфляция, преступность и так далее. За нарушение правил игры у игрока отбирается его собственность, хотя если в этот момент его капитал вложен в счет игрового открытого рынка, то игровая компания стереть его уже не может. Это эквивалент счета в швейцарском банке. Из этого следует вопрос, каков легальный статус виртуальной частной собственности? Может ли у него быть владелец?
Игровые компании считают, что владеют всем они. Они придумывают игрушки и приглашают ими поиграть, но не дарят. Но так как игроки неизбежно начинают считать себя владельцами своих виртуальных замков, то американские суды, уважающие частную собственность, вполне могут им подарить на нее право. Если игра неожиданно закрывается, то это приводит к потере тысяч, даже миллионов реальных долларов частных лиц. Бездомная женщина с огромным виртуальным поместьем, к примеру, могла бы продать его за порядочные деньги, но если оно вдруг пропадает, она теряет свою самую ценную вещь.
Эти вопросы могут показаться несущественными. Однако через несколько лет подобные игры наверняка станут важнейшим путем общения с интернетом. Уже сейчас существуют игры, где персонажи занимаются не столько игрой, сколько покупкой виртуальной одежды марок Nike и Levi's и приукрашиванием собственной внешности, так как цель игры – флирт. Компания There.com ведет переговоры с бизнесменами, которые хотят арендовать виртуальное пространство для деловых встреч. Тут можно покупать, болтать, продавать, слушать музыку и так далее и тому подобное. Американская армия сейчас арендует у этой же компании пространство, где установили виртуальный Багдад и где тренируют американских солдат. Все это говорит о том, что подобные электронные забавы уже не столько игра, сколько продолжение нашей жизни в ином пространстве, попасть в которое нам помогает новая компьютерная техника и старый предпринимательский азарт.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю и теперь в цирк. Серию передач, посвященную звукам цирка, Игорь Померанцев открыл голосами клоунов.
Чтобы понять, почувствовать цирк, его, конечно, надо видеть. Для радио цирк не идеальный жанр. И все же попробуем. У цирка есть свои музыкальные и акустические приметы. Может быть, не главные, но незаменимые. Со мной в студии клоун Игорь Таборский. На арене, на разных аренах разных стран он уже более 20 лет. Наши слушатели знают его голос. Игорь Таборский несколько лет читал новости «Радио Свобода». Игорь, у клоунады свой богатый язык, язык мимики, жестов, трюков. А голос клоуна, какую роль он играет в клоунаде?
Цирк – очень большое помещение, как правило. Ну, возникновению цирка мы должны сказать спасибо лошади. потому что и манеж круглый только потому, что лошадь может плавно бегать только по кругу, по квадрату никак это не получается. Раньше там не было ни клоунов, ни актеров, были наездники, акробаты на лошадях и так далее. И сам по себе цирк, само здание цирка, помещение, оно тоже менялось со временем, но все равно это достаточно большие помещения и не приспособлены для того, чтобы там говорили. Там в основном полагалось смотреть. Очень сложно разговаривать на большое пространство без микрофона. Раньше микрофонов не было. На такое большое пространство, на самом деле, разговаривать сложно. И на количество людей там 1,5-2, 2,5 тысячи. Человеческий голос не такой сильный инструмент. Потом появился жанр буфонадной клоунады. Появились артисты, которые начали развлекать публику не падениями всевозможными, столкновениями, ударами, апачами, так пощечинами, так в цирке называется апач, а какие-то смысловые сценки начали играть и разговаривать. Но для того, чтобы разговаривать в цирке, нужна была особая техника речи. Если вы стоите на манеже, и перед вами там 30 рядов, уходящих вверх этого котлована, то надо стараться разговаривать на последний ряд. Этот посыл очень сложный. Потом цирк круглый.
Игорь, а каким голосом, человеческим или нечеловеческим, говорят клоуны? Может быть, это выражение «кричать» нечеловеческим голосом относится к клоунам?
Ну, клоун... Хотя и человек, но не совсем. Это человек с определенным видением жизни, с определенными ощущениями. Это маска, это мировоззрение, это способ понимания жизни. А поскольку это все-таки не совсем человек, то, наверное, он не может говорить обыкновенным голосом. Он должен говорить как-то по-другому. Вы заметили, что в основном в цирке все клоуны говорят высокими голосами, фальцетом. Ну, наверное, это объясняет, с одной стороны, что высокие голоса просто лучше слышать, а с другой стороны, клоун... Давайте подумаем, что такое клоун. Клоун – это большой ребенок. Для чего люди идут в цирк? За чудом, за праздником. А когда эти праздники были особенно ярки? В детстве, естественно. Когда мы вырастаем, к сожалению, это чувство уходит, и чудеса не так часто происходят. А вот цирк – это и есть возвращение в этот праздник, в детство.
Клоунов учат разговаривать, издавать звуки. Их учат как следует, как должно говорить на арене.
Учили нас разговаривать. А как? Во-первых, в цирке надо постоянно двигаться. Надо начинать фразу, допустим, с левой стороны от себя, проходить по центру, поворачиваясь, и заканчивать с правой стороны от себя. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Допустим, я, ну, традиционные какие-нибудь слова возьмем. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. Вот если бы я в цирке начал говорить, то это звучало бы примерно так. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. Очевидно, акустически вы меня хорошо слышали только один кусочек маленький, потому что микрофон стоит передо мной, а не со всех сторон. А если бы мы поставили микрофон, допустим, штучки 4, то вы бы меня слышали всю дорогу хорошо, пока я крутил головой. Еще одна очень важная особенность – это растягивать гласные. В цирке не говорят просто как нормальным. «Ну вот я к тебе пришел, что ты мне скажешь?» Преувеличенные звучания, обязательно растягивание глаз. «Ну вот, я к тебе пришел. Что ты скажешь?» Здесь это звучит глупо, конечно. Но в манеже вполне нормально. Да, и забыл сказать еще одну очень важную вещь – пауза. Ведь звук летит, и надо дать ему время долететь, чтобы его поняли, а потом должно прозвучать следующее слово. Нельзя говорить, как в театре, монологи большие, поэтому в цирке практически не существует длиннологически связанных кусков речи. У Владимира Высоцкого, опять возвращаясь к звучанию клоунского голоса, «Ой, Вань, гляди, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей! Ой, да чего ж Вань размалеванный, и голос, как у алкашей!» Ну, это... А как алкаши разговаривают? На повышенных тонах, полукрича, опять же, высокими голосами. Высоцкий все очень правильно заметил.
Игорь, а есть ли эталон циркового клоунского голоса, или, по крайней мере, образцы такого звучания?
Карандаш. Гениальный клоун Карандаш. Просто гениальный. Был артист, очень умный. Он разговаривал очень высоким голосом, писклявым.
Речь министра пропаганды делится обочим. Хотите, я вам покажу, как пришедший в Москве ябра.
Но клоуны бывают не только цирковые, клоуны бывают и на эстраде, и в театре. Нам известный Слава Полунин. Хотя он не очень много разговаривал в своей работе, но те номера, где он использовал голос, он это делал просто мастерски. Ну, делал, делает, продолжает делать.
Сейчас? Ой, как? Если еще кто-то подал, чего-то махал. А что ты это за такое? Это почехатомаха, почехатомаха, почехатомаха. Дудочка! Вот так!
Вот осисять, когда он говорит по телефону, выражение лица, мимика, яркий, очень выразительный грим, и он отлично играет мимическую сцену. Вот если заменить этот голос, допустим, звучанием высокого инструмента, скрипки, скажем, она говорит... А, допустим, скрипочку в это время пусти тоненько, чтобы она пиликала что-то... А потом вместо низкого голоса второго... Там, какой-нибудь контрабас там... По идее, могло ведь получиться то же самое, почти что... Но это все-таки не были бы живые голоса. Вот то, что делает он, наверное, это более точно, режиссерски сделано. Более человечно, что ли, не знаю.
Игорь, а насколько голос национален, голос клоуна, или наоборот, наднационален, космополитичен?
Я думаю, звучание голоса наднационально. Потому что если вы даже не видя... Идет какой-то фильм или еще что-то, так же, как цирковая музыка. Она космополитична абсолютно. Практически во всех цирках мира играют, ну, не то что одну и ту же музыку, но в одной и той же манере. Я видел очень много клоунов, французских, немецких, итальянских, американских. Тембр и манера говорить все-таки определяется манежем, самим цирком.
Вы сразу нашли свой голос на арене, или вы его долго искали?
Долго? Да нет, насчет долго не скажу. Мой партнер Владимир Шутов, он выше меня, сильнее, так солиднее выглядит. И он хотел продемонстрировать номер, который назывался в свое время «Снайперская стрельба». Ему нужен был помощник. Он брал инспектора манежа и говорит: «Знаете, встаньте, пожалуйста, здесь. Сейчас я выстрелю из этого пистолета, а вы должны поймать пулю ртом и выплюнуть вот на эту тарелочку». Поскольку инспектор манежа — это же взрослый нормальный человек, он смотрел на него как ненормально, говорит: «Да, и все, больше ничего, ну ладно, тогда я пошел». Уходил, он говорит: «Да мне нужен помощник, но мне нужен смелый помощник». И тут униформисты выкидывали меня, и на манеж вылетал такой маленький, всклокоченный человечишка. Костюмчик у меня был в талию сшит, от него еще казался уже как-то. И он говорит: «Что, вот это вот?» Инспектор: «Да, конечно, возьмите, этого и застрелить, мол, не жалко». Образ был очень наивный, вот именно детский наивный, когда он мне говорил: «Значит так, иди сюда, будешь моим помощником, сейчас я выстрелю из этого пистолета, а ты должен поймать пулю ртом и выплюнуть на эту тарелочку». Я говорю: «И все?» Он говорит: «Ну, конечно, все». Я говорю: «Замечательно, гениально, давай». А потом, уже как он стоял под пистолетом, до него вдруг доходило, что пулю можно и не поймать, она ведь может и насквозь пройти. И он начинал страшно бояться и искать ходы, как этого дела избежать. А поскольку он не мог прямо сказать: «Нет, ты знаешь, я боюсь, это смертельно опасно, я ухожу». Поэтому этот человечек, этот образ, он сам по себе был немножко мельтешащий, такой детски наивный, и высокий голос, он ложился сам собой. Кстати, когда мы об Осисяе говорили, вы помните, как он говорит еще? Не только о высоте голоса, допустим. Он же говорит сюсюкая. А так говорят именно маленькие дети.
Игорь, давайте послушаем вас. Вот вы на арене, старая запись.
Это фигура бой, это фигура хорошая, а это фигура Игорь Васильевич.
Игорь Васильевич.
Здесь играть нельзя.
Продолжай. Это фигура конь. фигура хорой. Вот эта фигура. Ой!
Игорь, вы себе понравились?
Вот сейчас, слушая, ну а что, ничего. Не, ничего, неплохо. Ну, да не главное, нравлюсь я себе или нет. Если вы слышали, что там люди вокруг смеются, то вот это главное, наверное. Потому что клоун — это не тот человек, который одет в разноцветный костюм и с размалеванным лицом и красным носом, а главное, чтобы люди смеялись.
Игорь, я понимаю, что вы привыкли работать на арене. Студия, радиостудия – это нечто противоположное арене. Это замкнутое пространство, это герметическое пространство. Может быть, вы покажете, как вы можете работать вот в таком замкнутом пространстве, своего рода анти-арене?
Вот меня никто не видит.
Я вас вижу, и наш звукорежиссер.
Да, да, да. Вы меня видите, это правда. А я вам покажу одну очень простую вещь. Клоун должен уметь очень хорошо смеяться. Чисто профессионально. Этому тоже учат. Ну, как драматические актеры могут плакать по желанию в любой момент, мы можем смеяться в любой момент. Причем смеяться в голос, не похихикывать, допустим, как-то там. Ну, это, наверное, каждый может. Давайте попробуем.
Поверх барьеров. Лучшее за неделю. Пятьдесят лет с выхода первой пластинки Элвиса Пресли. Полвека рок-н-роллу. Из Нью-Йорка Рая Вайль.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right, that's all right.
Этот сингл Элвис Пресли впервые записал 5 июля 1954 года в студии «Memphis Sun». Песня простенькая, и слова в ней незатейливые. Это «Хорошо, мама», «Все хорошо». Но именно с этой песни все и началось. День записи Элвисом Пресли сингла «That's All Right», по общепринятому мнению, считается и днем рождения рок-н-ролла. То есть рок-н-роллу исполнилось 50 лет.
Well, then you won't be bothered with me hanging round your door, but that's all right. That's all right. That's all right, mama.
Америка празднует рождение рок-н-ролла, и сингл Элвиса Пресли «That's All Right», написанный 50 лет назад и только что дебютировавший в «Билборде», сразу попал в первую десятку, и даже в течение целой недели занимал первое место среди самых популярных, то есть хорошо продававшихся CD. Данные «Билборда» интересны прежде всего потому, что показывают отношение американцев к Элвису Пресли, которого они до сих пор ставят на первое место. С него все началось. Он король рок-н-ролла. Есть, правда, мнение, и я его разделяю, что рок существовал всегда. Но даже в наши дни некоторые музыканты и критики давно уже указывают на несколько рок-альбомов, которые вышли до знаменитой сессии Элвиса Пресли в том июле. Альбомы «Rocket 88» Джеки Брэнстона, выпущенные в 1951 году, и «Shake, Rattle and Roll» Билла Хейли и его «Комет», выпущенные в 1954 году, оба появились в магазинах до того, как Элвис Пресли записал свой первый сингл «That's Alright». Все это так, и рок-н-ролл, конечно же, существовал и до Элвиса Пресли. Но именно он, как считает авторитетный журнал «Rolling Stone», дал толчок, вывел рок, так сказать, на большую сцену. Именно феномен Элвиса Пресли, по мнению «Rolling Stone», изменил культуру Америки и, в конечном счете, всего мира.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучше за неделю. Продюсер Марина Смирнова-Фрэтца. Субботний выпуск вел Сергей Юринин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.